«Я вот что тебе скажу», — проговорил он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и, наконец, бросив ее. «Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот. Я этого не вижу. Но ты говоришь, что присяга — условное дело, и на это я тебе скажу, что ты лучший мой друг, ты это знаешь, но составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг — повиноваться ему. И вели мне сейчас, Аракчеев, идти на вас с эскадроном и рубить, ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди как хочешь». После этих слов произошло неловкое молчание. Наташа первая заговорила, защищая мужа и нападая на брата. Защита ее была слаба и неловка, но цель ее была достигнута. Разговор снова возобновился, и уже не в том неприятно враждебном тоне, в котором сказаны были последние слова Николая. Когда все поднялись к ужину, Николенька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими лучистыми глазами. — Дядя Пьер, вы... — Нет. Ежели бы папа был жив, он бы согласен был с вами? — спросил он. Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время его разговора, и, вспомнив все, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было отвечать ему. «Я думаю, что да», — сказал он неохотно и вышел из кабинета. Мальчик нагнул голову, и тут в первый раз как будто заметил то, что наделал на столе. Он вспыхнул и подошел к Николаю. — Дядя, извини меня, это я сделал нечаянно, — сказал он, показывая на поломанные сургучи и перья. Николай сердито вздрогнул. — Хорошо, хорошо, — сказал он, бросая под стол куски сургуча и перья. И, видимо, с трудом удерживая поднятый в нем гнев, он отвернулся от него. «Тебе вовсе тут и быть не следовало», — сказал он.